Тех и Агиду, да, что каждое поколение другому поколению рассказывает какие-то чудеса, которые над природой. Да, Этель? Например, рассечение Красного моря, да, Крият Ямсуф. Это было чудо. Намного, да, допустим, все египетские казни, дарование Торы, потом, как они завоевывали страну Израиля, да, все чудеса, которые были в храме, да, есть тоже чудеса, которые были после, которые не были такие открытые чудеса, но все же они были очень близко к открытым чудесам, да. Эти чудеса поколения рассказывают поколению, но мы не видим это каждый день, эти открытые чудеса, да, и про это рассказывают одну интересную историю. Раби Исраэль Мисавант объяснил, почему мы не видим открытые чудеса, почему Всевышний не показывает открытые чудеса, да, по простому объяснению: Всевышний хочет, чтобы у нас была свобода выбора, да, он хочет, чтобы у нас была свобода выбора, он не хочет показывать нам все время открытые чудеса, у нас не будет свободы выборов, все будет понятно, да, хочет, чтобы у нас есть масорт, у нас есть наследие, которое мы передаем из поколения в поколение, отец сыну, что это самое, самое уверенное, самое стопроцентное, потому что отец сыну никогда не скажет ложь, не обманет, да? Так мы получили наследие про его открытые часа, про его великую руку, мы знаем про величие Всевышнего, про то, что он может, но то, что мы видим своими глазами, что Всевышний управляет этим миром с помощью законов природы, да, которые тоже прекрасны, которых мы тоже очень должны благодарить. И почему Всевышний еще не делает открытые чудеса, так рассказывает про эту историю. Раби Исраэль Мисавант был очень-очень-очень большим мудрецом и гением. Был гаон, он был очень большой гаон. И он преподавал в Ешиве, у него было очень-очень много учеников, тоже больших мудрецов Торы. И в какой-то момент, когда он уже был взрослый, ему много рассказывали о том, что в Германии состояние иудаизма, евреев очень-очень-очень-очень упало. Да? Евреи начали очень-очень приближаться к неевреям, начали ассимилироваться, начали переставать соблюдать. Да? Вы знаете, что в Германии это была страна, из которой реформизм, с которой началось ослабление в соблюдении и ассимиляции. И он решил оставить все свое величие и пойти спуститься до самых-самых простых евреев и попытаться их поднять. И он уехал в Германию, и первым делом он приехал в город, который называется Лемель. Он близко к вам, это или далеко? Лемель. Что? Рядом, да, он приехал в Лемель, и Лемель это город-порт, правильно? Да? В Лемеле есть порт, это город-порт. И в этот порт, он очень центральный порт, и почти вся община еврейская, которая там была, она получала свое пропитание от этого порта, и работали на этом порту. И этот порт, когда он работал все дни недели, кроме воскресенья. И суббота был рабочий день. И этим евреям им было очень тяжело. Что они делали? Они вечером в субботу, после захода, после выхода звезд, они приходили в синагогу, в субботних одеждах, они молились, принимали каббалат шаббат. А утром они шли на работу. Они не выстаивали в этом испытании, потому что они чувствовали, что они потеряют свое пропитание, потеряют свою работу. Приехал туда Раби Исраэль Мисавант и пришел в синагогу в субботу, и все его очень-очень уважили, дали ему большое уважение. Приехал один из глав поколения и дали ему возможность говорить двор Тора. Он встал рядом с Бимой и спросил: скажите, здесь есть гости из других общин? Ему сказали: да, есть гости. Он говорит: хорошо. И начал говорить драшу по недельной главе. А следующий шаббат, 5, дали ему говорить, спрашивает опять: есть гости? Да, хорошо, недельная глава. На третий шаббат Он говорит, есть гости, нет гостей. Он говорит, хорошо, тогда я вам хочу сказать что-то, дорогие евреи города Лемель. Что я вижу, что вы хорошие евреи. Вы понимаете, что я Всевышний. Вы хотите быть хорошие евреи. Ну, у вас не очень получается субботы. Вы видите, вы боитесь, что вы потеряете свое пропитание, и вам тяжело. Я хочу с вами договориться о чем-то одном. Вот смотрите. Давайте подумаем, в чем мы можем уменьшить хилуль шаббат, уменьшить осквернение субботы так, чтобы это точно не помешало вашей парносе, да, вашему заработку. Вот смотрите, иногда бывает, что в субботу приплывают новые корабли. Тогда нужно снимать с кораблей товар. Да, я понимаю, что нужно, может быть, они срочно хотят, чтобы прямо сейчас их снимали. Хорошо, пусть снимают. Но вы знаете, что иногда вам нужно в субботу какой-то товар загрузить на корабль. И иногда вы можете это сделать до субботы. Да? Потому что вы уже знаете, на какой корабль, что вам нужно загрузить. Вы можете постараться загрузить это до субботы. Давайте договоримся, что вы будете стараться все, что можно загрузить до субботы, загружать до субботы. В субботу не загружать на корабли. Только если нет выбора, то сгружать. Сказали, хорошо. Это нам звучит нормально, да? Это не помешает нашей парносе. У вас будет меньше хилуль шаббат. Замечательно, так они договорились. И так они начали делать. На следующую субботу опять поднимается на мебу, спрашивает, есть гости? Есть гости. Есть гости? Так он говорит, только на Паршат Шаву. Видишь, опять нет гостей. Он им говорит, смотрите, давайте подумаем, чем еще мы можем улучшиться, что еще мы можем сделать для Всевышнего, чтобы еще уменьшить хилуль шаббат. Правильно, вам нужно, многие из вас, они должны писать какие-то расчеты товаров, таблицы, суммы товаров, которые они загрузили, которые они сгрузили. Эти расчеты вы уж точно можете постараться все, что можно сделать до субботы. Да? А то, что нету выбора, можете попросить нееврея, чтобы он вам помог, ваши рабочие неевреи что-то дописали. Но все, что можно, все расчеты, все записи, все подготовьте и сделайте до субботы. Можете это сделать? Можем. И так по чуть-чуть, каждую субботу, что не было гостей, по чуть-чуть, он привел их к тому, что они отказались от работы в субботу, и весь город Лемель вернулся к тому, что они соблюдали субботу. По чуть-чуть, да, не пугая их, а по чуть-чуть маленькими шагами показывая их, что это не сделает плохо для их работы. И почему он это говорил только когда не было гостей? Скажи, Рахель. Как ты думаешь? У него была еще одна причина, почему он не хотел говорить при гостях. Потому что он как будто бы из его этих слов можно было понять, как будто он дает разрешение вначале сгружать с кораблей. Да? Как будто он да, согласен на то, что они что-то да, запрещенной работы делают в субботу, да? На самом деле он боялся, что если гости придут из других мест, они услышат, что он говорит. Они это объяснят, как будто он что-то, да, разрешает, да? И потом расскажут это, что Раби Исраэль сам разрешает то-то делать, да? Так он не хотел, чтобы так. И эти евреи, он с ними шел по чуть-чуть, да, чтобы по чуть-чуть их приближать, чтобы не испугать их, но он не хотел, чтобы это дальше кто-то по-другому неправильно его понял. Так эта история я вам рассказала, потому что вы поняли, да, нас как Раби Исраэль работал над этими евреями, как ему было тяжело приближать их к сердцу. Так в какой-то момент он поехал в другие города в Германии, и в какой-то момент он вернулся опять в Лемель, и он остановился там у одного богатого еврея, у которого он часто останавливался. Этот еврей был всегда очень богобоязненный, очень красиво его принимал, и все соблюдал, и он сделал большую чуву. Но через пару лет, когда Раби Исраэль опять к нему приехал, то он почувствовал по нему, что что-то у него не то, что как-то он им охладел чуть-чуть, охладел к Торе, охладел к еврейству. И он его спросил, скажи мне, что произошло, что с тобой? Он говорит, не, все нормально, я все делаю как обычно, так же все кошерно, все хорошо у меня дома, ты можешь у меня кушать нормально рыбе. Он говорит, не, ну скажи мне, я чувствую, что у тебя какое-то, может быть, сомнение появилось. Он говорит, хорошо, я тебе расскажу, что было. Ты знаешь, нам в синагогу недавно приехал один апикойрес, да, человек, который оставил веру. Этот апикойрес, он хотел нас ослабить веру. Он поднялся на биму в синагогу и сказал, скажите мне, почему вы приняли на себя все эти ограничения, все эти запреты? Вам разве не тяжело все это делать? Зачем вы это делаете? Боитесь наказания? Боитесь наказания? А что, если я вам сейчас покажу, что я сейчас... Вот смотрите, видите, я беру сэндвич. Оно с мясом, с некошерным мясом. Я его возьму сейчас и съем без благословения. Если есть наказание, пусть сейчас грохнет гром и меня убьет. И он вытащил этот сэндвич и съел его. И не было никакого грома. И что я вам скажу, Рэби? Я продолжаю соблюдать мицвот, но чувствую, что это... Сказать, чтобы это никак на меня не повлияло, я не могу. И Рейбоэль, он знал, что на это ответить, но он помолился, чтобы Всевышний дал ему ответ, который подойдет для сердца этого еврея. И как раз в этот момент в его дом вошла дочка. Эта дочка зашла такая счастливая домой и принесла папе аттестат, который я принесла по окончанию класса какого-то школы. И папа смотрит на этот аттестат и показывает Рэби Сроэлю Мисалант и говорит, посмотрите, Рэби, какая она отличница. И он смотрит там все хорошие оценки, но какое-то особое отличие. В чем особое отличие? В игре на пианино. Что она получила особое отличие, какой-то особый приз по игре по пианино. Рэби Сроэль говорит, ты получила особое отличие по игре по пианино, это говорит, что ты очень красиво играешь. Она говорит, да, это написано здесь, что лучше всех в школе я играю. Он говорит, да, на самом деле, ну вот там стоит пианино, ты можешь мне это доказать, а то что-то я не очень верю, докажи мне, что ты на самом деле играешь в пианино. А дочка сказала, что? Вы не верите в мою туду? Мой аттестат? Не хочу я вам доказывать ничего, не хочу доказывать, не хочу играть. Папа говорит, ну почему, почему ты не хочешь играть? Говорит, что? Каждый, кто теперь придет, я должна ему доказывать? Для этого мне и дали аттестат, чтобы все знали, что я умею играть. Теперь каждый попросит мне доказать ему, я каждому буду доказывать. Папа послушал и говорит, она права. Тогда Рэби Сроэль сказал ему, ты слышишь, что ты говоришь? Она на самом деле права. Ей дали аттестат. Этот аттестат, он ей доказательство. Она не должна каждому сейчас доказывать. Так Всевышний. Да? Всевышний, он дал нам Тору. И он дал нам Тору перед 600 тысяч мужчин. Перед миллионами евреев. Да, которые видели великие чудеса, видели руку Всевышнего и видели многие чудеса. Уже были эти чудеса, Всевышний уже показал, что есть наказание, Всевышний уже, когда было 10 египетских казней, которые все видели, да, Всевышний показал, что есть награда при даровании Торы, Всевышний показал, что он может творить великие чудеса, что он правит всем творением. Теперь каждый апикорс, который придет и скажет, докажи мне, пусть гром громнет, будет Всевышний должен для каждого показывать опять открытые чудеса? Должен. Да, у нас уже есть документ. Вы понимаете, девочки? Да, этот еврей, он очень принял это и очень усилился. Да? И это то, что мы говорим, дор ла дор и шабах масеха у гворотеха агиду. Поколение для поколения рассказывают про твои чудеса, которые ты творил. И это то, что нас укрепляет. Да, и не нужно нам больше доказаний. Хадар квод годеха ведеврей нифлеосеха асиха. Так что значит «адар квод годеха»? «Адар» – это как у нас есть «приэц гадар». Да? «Приэц гадар». «Гадар» – это как «великолепный». Да? «Великолепный», что-то «великолепное». «Гадар» – «гадар» – «великолепие». «Кавод» – это «слава», «великолепие славы». «Годеха» – это, можно сказать, как синоним тоже «великолепие». «Гадар» – «квод годеха», да? «Великолепие славы твоей», как переведено. И это говорится про чудеса Всевышнего и про величие Всевышнего, которые мы видим в природе. Про то, как Всевышний, он замечательно устроил этот мир, и какие чудеса в законах природы есть. Да, в законах природы великие чудеса, которые мы видим постоянно. Да, как мы видим про то, что Всевышний, он дает пропитание каждому, каждому, каждому созданию. Как каждое создание, как в пазле берет свое место в мироздании. Да? И мы знаем, что у каждого, каждого создания есть свой смысл. Да? И Всевышний, он всех пропитает. Вы знаете, что, допустим, муравей, да? Муравей, он слепой, и он почти беспомощный. Но еще не было такого, чтобы какой-то муравей умер от голода. Да? Это одно из великолепия славы, которое мы видим в природе. Да, мы видим, что все фрукты, мы знаем, что каждое маленькое зернышко, которое мы кладем в землю, уже в этом зернышке заложено, какое именно дерево вырастет. Какая у него будет кора, какой у него будет ствол, и какой он будет, если этот ствол, если это дерево фруктовое, то ствол получается более низкий, для того, чтобы сила и энергия, которая питается и деревом питается из корней, чтобы оно больше шло в плоды. Да? Дерево, которое не плодовое, оно выходит более высокое. Да, листья, какого они конкретно будут размеры, да, если это фруктовые, то обычно это более большие листья, чтобы они покрывали, чтобы давали тень еще не спелым фруктам. Какие цветочки будут, какой запах будет у цветочков, да, какой будет фрукт, да, какой он будет вначале, когда он не спелый. Да, большинство фруктов зеленые, когда они не спелые, чтобы они не были заметны на фоне листьев, да, чтобы животные и чтобы люди, это знак, что подождите, еще не берите, еще не готов. А когда они спелые, они становятся более ярких цветов, привлекают больше себе внимания. Да, и какая у этих будет кожура, как она их будет охранять. И в каждом этом фрукте еще один... Одна косточка, и в каждой косточке опять вся та информация, которая есть о будущем дереве, которое может из него вырасти. Да? Это чудеса, которые есть у нас постоянно в природе. «Адар квод годеха» – «Вдифрей нифлоусеха, нифлоутеха асиха». И «дифрей» – это вещи, а «нифлоот» – это чудеса. Да? Мы знаем, что «пеле» – это чудо. Да, не флаус, это чудеса. А чудеса твои я буду рассказывать. В чудесах я твои буду рассказывать. Какие чудеса здесь имеются в виду? Не чудеса, которые над природой, но что внутри природы есть какие-то вещи, которые закон чуть-чуть меняет себя для того, чтобы дать возможность существовать. Как к примеру, вы знаете, что все жидкости, которые есть в этом мире, если они замораживаются, да, то они уменьшаются в объеме, да, и они становятся, они весят тяжелее, кроме воды. Вода, когда она замораживается, она увеличивается в объеме, знаете, да? И лед, он легче воды. Если взять один объем льда, один объем воды, то лед, он легче воды. И это очень большое чудо, которое Всевышний сделал. Потому что почему? Потому что если было бы наоборот, лед был бы тяжелее, что, допустим, на Северном полюсе зимой, когда верхняя поверхность океана, она замораживается, то она бы опускалась бы вниз, да? Вверх поднималась бы вода, эта вода бы тоже бы замораживалась, одна поднималась вниз, и вверх поднималась бы вода. И так происходило, пока бы вся бы вода бы в океане не заморозилась. И она бы привела бы к тому, что очень понизилась температура всей воды. Там умерла бы вся рыба. Да? Это сделало бы так, что невозможно было животным, невозможно было бы жить людям. Это бы очень снизило всю температуру в морях всего мира. И вода во всех морях начала бы морозиться, и было бы невозможно жить. Вы понимаете? Всевышний сделал, что лед поднимается наверх. И только верхняя часть океана, она замороженная, а под ней есть вода, в которой продолжает жить рыба. Да? Вы понимаете? Только верхняя часть морозится. Да, это одна из чудес особых, когда мы всматриваемся в законы природы и увидим в них, какие чудеса Всевышний сделал, какие Всевышний сделал, мы видим его руку, тем, насколько он беспокоился о нас во всех маленьких, маленьких частностях. Когда он создавал и создает, продолжает создавать этот мир, да? Медеврейни флатеха сиха. Сиха — это от слова сиха. Сиха — это беседа, что я буду беседовать о твоих чудесах. И говорит Альших. Альших — это один из комментаторов. Он говорит, что у нас есть такой пасук, другой в Тейлим. Шируло, замруло, сиху бехольни флаутав. Пойте ему. Напевайте ему и беседуйте о всех его чудесах. Он говорит, что если люди сидят, и они чувствуют, что не хотят петь, да, или они хотят поговорить, то старайтесь петь ему, петь Всевышнему. Вы хотите петь? Пейте песни восхваления Всевышнего. Вы хотите разговаривать и говорить о чудесах Всевышнего, да, а в том, как мы должны благодарить Всевышнего. Это то, как мы должны направлять свою жизнь.